Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Сегодня 25 ноября 2024 года. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас тема «Конфликт с НАТО перешел в новое измерение». И суть ее в том, что после удара вот этой ракеты «Орешник» так как ее окрестил Путин, во всяком случае, ударом ее по Южмашу в Днепропетровске, произошло такое некое мировое потрясение, которое я сейчас наблюдаю изнутри, так сказать, из Европы, суть которого в том, что, во-первых, в игру вошел качественно новый вид оружия, это ракета, которая является ракетой средней дальности, которая, в общем-то, по какому-то давнишнему договору, который был заключен вначале Соединенными Штатами, и Соединенные Штаты из него, кстати, первыми вышли, потом вышла из него и Россия, но эти ракеты средней дальности, то есть с дальностью до 5500 километров, они были как бы взаимно уничтожены, после этого из договора как бы вышли, никаких сдерживающих условий дальше он не предполагал. И вот сейчас вот появление вот этого вот «Орешника», у него есть, конечно, какое-то военное наименование, но, в общем, так пока к нему прикрепилось на уровне клики, типа там «Сатаны» для другой межконтинентальной ракеты. Он показал, что этот новый вид оружия, во-первых, существует, во-вторых, что он может быть задействован. Я сразу хочу сказать, что несмотря на то, что были кадры вот его применения по как раз Южмашу, понятно, почему по Южмашу. Вопрос не только в том, что объясняется это тем, что Южмаш – это основной центр по производству всякого рода ракетного оружия. Он был таким в советское время, он продолжает оставаться и на Украине. Сам по себе Южмаш – это достаточно большая площадь. И поэтому для пуска ракеты, который, в общем-то, является испытательным, потому что он даже произошел не с боевого полигона, а с полигона Капустин-Яр, который являлся все время испытательным полигоном, здесь как бы большая площадь цели гарантировала то, что в нее точно попадут, то, что вот это вот расход этих боеголовок, по-моему, там 6 всего, будет, в общем, на территории завода, то есть гражданским объектам каких-то повреждений нанесено не будет. Я не думаю, что при этом большой риск, большой ущерб был нанесен самому, собственно, заводу «Южмаш». Во-первых, потому что он большой. Во-вторых, потому что те боеголовки, которые использовались, это были боеголовки с обычным, как бы, вот, тротиловым, условно говоря, тротиловым вооружением, то есть которые измеряются там мощностью несколько сотен килограмм в тротиловом эквиваленте. Понятно, что для такого рода вооружений эта тротиловая боеголовка – это ни о чем. Она предназначена вообще-то для ядерного вооружения, да, у которой мощность уже не несколько сот килограмм, а номинально, от 2,5 килотонн до 10 килотонн и выше. В зависимости от того, чем и как ее снаряжали. Поэтому в этом случае вот тот разброс этих боеголовок как бы совокупно должен был дать какой-то эффект, если бы они были в ядерном исполнении. А в данном случае это имеет просто значение как некий такой тестовый запуск, проба пера, и в этом смысле, конечно, использовать его по военной цели, как бы то ни было, это всегда интереснее и показательнее с точки зрения испытания, чем бухать его там в какой-то полигон, который находится там в дальнем углу России. Во-первых, потому что здесь как бы и объект имеется, и во-вторых, есть средства противоракетного вооружения, которые заодно таким образом можно протестировать, то есть понять, насколько они эффективны против вот этой вот ракеты. Судя по всему, они эффективны не оказались. И именно это, собственно, и произвело некий переполох, который вот я сейчас наблюдаю на разных каналах французского телевидения. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Так, А мне как раз было бы интересно узнать то, что СМИ сейчас французские, вот перед разговором вы сказали, что они в такой как бы трусоватой позиции, выжидающей, да, заняли осторожной. Потому что, ну, действительно, происходит, скажем так, одни провоцируют, мы отвечаем. И это является что? Это является... Надо сейчас это понять, это правильная тактика или неправильная. То есть, если мы не будем отвечать, то мы будем показывать слабость. Что у нас ничего нет. И нам сейчас надо напугать, чтобы они эскалировать не продолжили. Но, с другой стороны, если это какая-то разводка и игра, то есть, и мы выполняем то, что они хотят, да, то есть, показать, если в СМИ будут показывать, вот видите, мы вам говорили, какая Россия, да, а она вон какое оружие имеет, это очень опасно, и поэтому вот этот, господи, натовский адмирал, как же там его намские скинули, да?
Неважно, какой-то адмирал,
который стал заявлять, что вот это надо превентивные какие-то удары бить, еще что-то. Вот это что такое? Это прощупывание почвы идет у этих натовских, так сказать, генералитета, адмиралитета? Или это просто такая очередная пугалка, которую берем на слабо, что мы не сделаем? То есть здесь надо понять, переходить эти красные линии или не переходить? Играем ли
мы? Я знаю, что то, что сказал этот адмирал, я его тоже не помню по фамилии, это, знаешь, укладывается в старую русскую поговорку «бабка надвое сказала», да, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Вот, потому что он, с одной стороны, сказал о том, что надо готовить ответ на вооруженное нападение России, а с другой стороны, что надо навести превентивный удар. Отсюда, конечно, встает вопрос, кто же будет бить первым. Если это превентивный удар, то значит, как бы он должен идти со стороны НАТО. Если это ответ на нападение, то значит, первый удар все-таки упадет туда. Ну, в этой гипотезе. Да? Поэтому вот это вот смешение мысли, о котором я тебе и говорил перед началом нашего эфира, оно в частности в этом выражается, что не совсем понятно, чего с этим делать. Я уже в самом начале нашей передачи сегодня оговорился о том, что нюанс состоит в том, что ракеты средней дальности, как таковые, были запрещены. Смысл этого запрещения – это очень старая, длинная такая дискуссия, которая шла еще во времена Советского Союза. Смысл средней дальности в том, запрещения этих ракет средней дальности в том, что вот есть две большие ядерные супердержавы – СССР и США – а ракеты средней дальности, они предназначены для того, чтобы бить по территории Европы, которая вроде бы в этой большой драке тут как бы вот старалась показать себе, что она тут ни при чем. И надо сказать, что эти ракеты в советском варианте, тогда это была ракета «Пионер», такая она называлась, вот одна из первых ракет средней дальности, они появились в ответ на то, что Соединенные Штаты начали размещать в Европе свои же ракеты средней дальности, Першин. И там, как всегда, когда-то была какая-то увязка с чем-то, да, что их разместили вот в Европе, потому что Советский Союз там ведет военные действия в Афганистане. Ну вот какое соответствие между Афганистаном и Першингами, там непонятно, да, но тем не менее повод был такой. Это точно так же, как сейчас вот разрешили дальнобойные удары по территории России, с территории Украины, вот этими самыми атакамсами, да, как бы в ответ на то, что это я тебе транслирую вот то, что говорит сегодня французское средство массовой информации, в ответ на то, что на российском фронте появились северокорейцы. Этих северокорейцев никто не видел. Никаких, естественно, пленных или иных свидетельств к участию в военных действиях тоже нет. То есть, в общем, они существуют как некая такая виртуальная реальность. Можно было добавить сюда иранцев при желании, а может быть и добавят скоро. Может быть, китайцев вроде пока стыдно добавлять, да, вроде бы с Китаем так не очень стараются портить отношения. Ну, короче, здесь можно в этот коктейль добавлять ингредиенты по вкусу. Я думаю, что севернокорейцы появились исключительно потому, что, во-первых, весь Запад и Соединенные Штаты, в частности, очень сильно расстроило заключение вот этого военного соглашения и вообще соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве с Северной Кореей. Потому что, ну, они всячески старались Северную Корею оградить всеми возможными санкциями и втянуть в эти санкции Россию. На что Россия, в общем-то, начиная с 2000 года и где-то по 2010 годы, в общем-то, шла, поддерживая все эти резолюции санкционные против Северной Кореи. Я уж не знаю, насколько они там исполнялись, но формально, с формальной точки зрения, происходило именно так. И когда был заключен этот договор, то фактически он означал, что этим всем санкциям со стороны России приходит конец. Собственно, России все равно нечего бояться. Раз ее саму обложили санкциями, то какая ей разница там, за Северную Корею, за Северную Корею наложат санкции или нет. А Северная Корея сама по себе, я это, кстати, вот во время своей последней поездки в Северную Корею, это уже было 5 лет назад, я встречался там с нашим послом в Корее, и я ему, в частности, говорил, что вообще вот отношение России к Северной Корее, ну, какое-то ненормальное. Потому что это наш естественный союзник на Дальнем Востоке. Причем союзник не за деньги, а за совесть. Знаешь, то есть за то, что это вот его политическая линия, причем политическая линия в течение десятилетий, что само по себе исключительно. Поэтому самое тесное сотрудничество с Северной Кореей просто необходимо. Хотя бы из этих соображений, геополитических. Я уж не говорю там человеческие и прочие нюансы, да, что страна там периодически оказывается в голодном положении, там, по объективным причинам, потому что там только 20% территории Северной Кореи пригодно вообще для сельского хозяйства. Вот такая там ситуация, остальное там горы. И они, надо сказать, даже эти горы возделывают ну, такими невозможными террасами, на которыми, ну, я не знаю, могли бы только осмелиться только какие-то самые продвинутые виноградари в каких-то, так сказать, уголках Франции или другой части, Германии, например, где там выращивают, ну, какую-то ценную культуру, редкие сорты вина. Они выращивают там вот рис, продовольствие. То есть, ну, реально они страдают как бы от этого недостатка. Там исторически так получилось, что южная часть Кореи, это была ее житницей. То есть, там она ровная практически, как стол. А вот все гористое и холмистое, оно как раз находится на севере Кореи. В районе 38-й параллели. За 38-й параллелью. Ближе к ней, там уже более такие равнинные места. Но тоже местами именно, они постоянно. Так вот, вот это вот сотрудничество, которое было объективным и, наконец, реализовалось, после визита Путина в Северную Корею вот в этом году, Запад расстроился чрезвычайно. То есть, ну, просто вот до соплей. И поэтому, так сказать, то, что они как бы это сотрудничество сразу же переливают в то, что, ну, раз сотрудничают, значит, должны посылать войска, а что еще с Северной Кореей типа взять? Только живую силу, раз там настолько такая большая армия. Что их, кстати, тоже очень нервирует, потому что в Северной Корее более 1 000 000 человек армия. И вот последнюю мульку, которую я слышал буквально вчера, там с политической дискуссией, что значит, Северная Корея посылает в Россию 100 тысяч, они как-то незаметно цифру опустили, они так... Нолик с нее срезали. Теперь речь идет о 10 тысячах воинов, как бы, которые уже там, где-то в Курской области, они вот прям там тусуются уже, вот их никто не видел, но они уже где-то там. Ну, наверное, отдыхают, что ли, на каникулах, в лагерях, не знаю, как это еще интерпретировать. Ну вот. А Россия за это расплачивается бензином. То есть, вот просто поставками топлива. Ну, вот такая вот западная мысль, понимаешь? Вот бусы в обмен на слоновую кость, да? Там, типа, мы вам вооруженные силы, а мы вам за это поставляем бензин. Откуда берется эта информация, вот спрашивать не надо. Потому что вот она просто берется большой палец, из него непосредственно высасывается, вот, и сразу же переливается на экран. Я так думаю, что тут и южные корейцы помогают, они, в общем-то, на это вот такие выдумки довольно мастаки. У них много общего, скажем так, в психологии и в подходе. Выдумать какие-то страшные мульки про то, как там Ким Чен Ын расстреливает там своих ближайших братьев из зенитного пулемета. Почему-то, почему именно из зенитного, до сих пор непонятно. Вот. И отдает потом растерзание собакам. Это все, знаешь, такой красивый восточный фольклор. Но факт, что этот восточный фольклор, который, я думаю, в Южной Корее вообще имеется в изобилии, в данном конкретном случае он был поводом для того, чтобы вот, дескать, атакамс, почему атакамсам дали разрешение на дальнобойные? Ну, потому что северные корейцы появились. Вот какая между этим связь и как, собственно, количество которых, северокорейцев, которые нет, должно повлиять на атакамсы, которые есть, и кто должен сократить кого и в честь чего, тут тоже логических связок искать не надо. Ну, вот так. Ну, вот да тоже. Понимаешь? Вот. На этом же строится, собственно, и вся остальная пропаганда. И, конечно, здесь вот в внедрение в нее вот этого орешника, она как бы очень сильно ее поколебала, потому что, во-первых, показала, что такие ракеты средней дальности, они все-таки есть. Им нет никаких юридических препятствий для того, чтобы они не появились. Потому что договора о ракетной средней дальности нет, его американцы разрушили, и это, в общем, никто этого опровергнуть не может, потому что это так. Ну вот они из него вышли. Ну вот так захотелось. По-моему, еще, вот, если память не изменяет, еще при Буше-младшем. Он же так заодно врезал и противоракетный договор по противоракетной обороне ракеты средней дальности. Ну да, все, нафиг.
Подождите, мы же СНВ-3 подписали при Медведеве. То есть тогда это еще продолжалось.
Ну, вот ты знаешь, если восстановить там вот эту вот хронологию, когда и когда что происходило, начиналось, там можно более точно установить эти даты. Я просто вот помню, что не вижу просто в этом особого смысла, потому что началось это при Буше-младшем, это точно, а дальше с какой-то степенью там развивалось что-то раньше, что-то позже. Там все вот эти договоры полетели тогда, договор в открытом небе, там все вот это вот, все пошло хорошо. Нет,
я как понимаю, вот. Все-таки до 2007 года это особо не волновало, да и кажется, в 2009 году, да, Буш, когда приезжал на парад Победы, когда там Путин его еще за коленочку так держал, а Буш, как всегда, это как простая техасская женщина, не понимал, что происходит, извините, это шутка.
Ну да.
Вот. Но я в том плане, то, что почему Буша упоминаю. Нет, подожди, 9-й это не Буш, 9-й это Обама. Значит, получается, это не мог быть 9-й год, значит, это мог быть 8-й год, да, как раз год
избрания. Ну, наверное, да.
Да. Значит, вот так, все, поправил себя. А тогда, да, получается, он приезжал тогда на парад Победы, и когда, собственно говоря, натовские войска участвовали в этом во всем деле, как бы такая аллюзия на союзнические войска тогда, но все-таки тогда блока НАТО не было, когда союзники были, ситуация другая сейчас. Ну, в общем, тогда была другая политика, тогда было другое направление, поэтому я думаю, что когда Буш приезжал тогда, наверное, еще договор не был расторгнут. Возможно, он не соблюдался, и тогда об этом говорили. Но мне кажется, что тогда еще Буш изображал из себя хотя бы... Хотя, конечно, последний год второго срока, наверное, уже изображать из себя не обязательно было.
Ты знаешь, тогда была просто какая-то мутная дискуссия насчет того, что ракеты меньшей дальности, «Искандер», что их можно, дескать, оснастить какой-то другой второй ступенью, и они тогда будут на самом деле ракетами средней дальности. Вот на эту тему шел разговор, и он как бы явился вот предметом для того, чтобы выйти из договор о ракетах средней и меньшей дальности, но надо сказать, что никто этой второй ступени «Искандера» не видел. Вот. И самое главное, на тех установках, которые конкретно сейчас переводятся «Искандера», это все-таки мобильная ракета, там вторая ступень не сильно помещается. Потому что это, под это нам делают гораздо большую ракету. И, кстати, вот здесь вот показывали вот эти ракеты средней дальности, но так как они перемещаются на параде, или то, что они называют этими ракетами средней дальности. В общем-то, это достаточно большая установка, это не размеров «Искандера», это гораздо, гораздо больше. Но так или иначе, вот вопрос о том, что ракеты средней дальности есть, и они, более того, вот, показали свою эффективность, да, да, в конкретном ударе на Украине. А эффективность в каком смысле? Что Украина, естественно, напичкана, ну, настолько, насколько может быть она напичкана с американским присутствием, системами ПВО. Ну, вот, и здесь никаких, как говорится, телодвижений относительно этих систем ПВО, чтобы они хоть что-то муркнули и что-то попытались сделать, даже не было. Более того, там шла еще даже параллельная дискуссия, что вот американцы должны там нам поставить какие-то, Зеленский об этом заикнулся, более совершенные системы ПВО, которые способны сбивать эти ракеты. Но вот эта вот более совершенная система, о которой говорит Зеленский, это вообще что-то из разряда недостижимого, да, потому что это, ну, некая ракета, она, проект ее существует. И, возможно, даже ведутся испытания какие-то этой ракеты. Она называется, по-моему, ТАСИС или что-то в этом духе. Или ТАСИС, не помню сейчас. Но это речь идет о трехступенчатой ракете, аж трехступенчатой, которая по американской задумке должна сбивать вот эти вот баллистические ракеты еще на стадии полета в космосе. Имеется в виду при этом, что она должна, ну, в отличие от Патриотов там или соответственных С-300-400, стрелять на высоту, ну, несколько десятков тысяч километров. Потому что вот тот запуск баллистической ракеты, который происходит, он фактически, ракета, ну, вот не летит просто как камень, как тот же атакам, да, который, в общем-то, в пределах земной атмосферы, так сказать, поднимается и дальше куда-то летит. Эта ракета уходит в космос, причем на высоту, ну, где-то километров 60, может быть, и больше. Тут как бы технические характеристики никто не стремится докладывать. А потом оттуда просто по баллистической траектории фактически пикирует на объект и еще маневрируя по дороге. Вот, и развивая таким образом гиперзвуковую скорость. Вот на этапе, когда она уже развила гиперзвуковую скорость, там вообще говорить не о чем. А вот на том этапе, когда она еще находится в космосе, ну вот и не разделилась на боеголовки. Вот как бы проект этот, ну, назовем его условно ТАСИС, предполагает, что вот он там ее сможет пробивать. Но при этом тоже надо иметь в виду, что сама по себе эта ракета, раз она трехступенчатая, ну, говорили о двух ступенях, но две ступени вроде бы мало, да, трех ступенях. Это уже такая дура, которую вот просто так перевозить там на каких-то установках, типа Патриота, не получится. Это ее надо на каком-то стационарном районе ставить, и при этом тоже вопрос, ставить как. Если ставить ее просто на стартовый стол, как аэродром Байконур, да, там типа того, то, ну, как бы она просто открыта всем ветрам, вот, и их будут уничтожать, понятное дело, в первую очередь. Значит, ее надо взрывать в шахту. Шахту не повозишь с собой. Шахту надо где-то строить, выкапывать. Вопрос, где? Значит, ну, предположим, там, это на уровне все фантазии и снов, да? Что где-то такие шахты, если вдруг кто-то захочет, там, американцы или так далее, особенно с новым президентом, их будут дорывать, допустим, в Польше. Ну, предположим. Хотя об этом прямого разговора нет. Но то, чтобы кто-то рыл на Украине, об этом не то, что разговора нет, об этом даже заговаривать смешно. Вот. Не говоря уже про стоимость самих устройств и что стоит. Кстати, одна ракета по предварительным расчетам стоит, ну, чуть-чуть 20 миллионов баксов штука. Это предварительный расчет, а не окончательный. Да? А, ну, надо понимать, что Патриот укладывается где-то в 1,3-1,4 миллиона. Атакамс это где-то 1,5 миллиона. То есть, ну, по-любому это очень дорогие игрушки. Вот. И особенно они дорогие, потому что, ну, тут в этом случае, как мы понимаем, когда мы начинаем уже от Атакамса подниматься куда-то выше, то разговор о том, что какой-то местный персонал, там, типа из хохлов, 3 недели быстро где-то научится и начнет их пускать, это по 20 миллионов за штуку, ну, им просто так вот по рукам сразу дадут, скажут, и не касайся просто этого. Ну, потому что, ну, дорого. Почему? Любая ошибка там фиг знает чего стоит. И об этом, собственно, и идет треволнение, потому что понятно, что такое оружие на Украину никогда не попадет, и разместить его там никто не даст. То есть, ну, вот, как бы Зеленский что-то вякнул такое сдуру, вот, что я попрошу там какое-то более совершенное ПВО. Но вот более совершенное ПВО это вот это. Если оно заработает. Потому что это пока еще в стадии эксперимента находятся вот эти вот ракеты. Это так, примерно как «Звездные войны». Помнишь, которые Рейган объявлял? Которые частью были реализацией, а частью домыслом.
Но я-то не могу помнить, как Рейган их объявлял, потому что Рейган был до меня.
Нет, ну, Рейган их объявлял, когда вышел фильм, который, ну, ты без сомнения знаешь, «Звездные войны». Он вышел где-то в начале 80-х. И тогда был очень популярен.
Давайте не будем. У нас передача на самом деле. Первые «Звездные войны» вышли в 77-м году.
А, согласен с тобой. Ну, я сужу, как бы тебе сказать, не по времени его выхода в кинотеатрах, а по времени его появления на российских магнитофонах.
А,
вот,
понятно.
Скажем так, это было где-то тогда. Вот, в этот период, поэтому он у меня с ним и запомнился.
Подождите, а разве в 80-е в СССР магнитофоны были?
Видео. Ну да. Ну, во-первых, импортные были. Импортные были. Нет, они были в конце 70-х. Но они были, так сказать, тогда там супер редкостью, потом это стало как-то доступней. Вот. Ну, в общем, тогда это примерно все и было широко. И, кстати, эти фильмы были неплохие. Я сам смотрел эти «Звездные войны». Ну, вот те серии, которые были, они действительно, в них был сюжет, они были интересно смотрелись, ничего не могу сказать. Ну вот оттуда и пошел термин вот это «Звездные войны», там, на который упирался Рейган.
Да,
но это было тогда, и это было уже после того, как этот термин отыграл, понятно было, что это блеф. На самом деле никаких «Звездных войн», конечно, в американском исполнении технически осуществить в то время было нельзя, во всяком случае. Ну вот с этими ракетами Тосиса примерно то же самое. Поэтому весь вот здесь переполох, он аккуратно сводится к тому, а чем же мы можем ответить. Вот. И тут начинают вот соскребаться все как бы ядерные силы, какие есть. Вот, начинает считаться, и чего же мы тут можем предоставить против. Вот. И, ну вот, последние подсчеты, которые я видел вчера, состояли в том, что Франция может выставить, так сказать, на борьбу вот с кровожадной Россией 4 бригады вот, своих вооруженных сил, которые, значит, в случае нападения на Европу могут держать оборону, исходя из примерно из пропорции 20 километров границы на бригаду. Ну, то есть в совокупности 80 километров. При этом надо иметь в виду, что бригада сейчас это меньше, чем раньше в военное время была дивизия. Дивизия по военным уставам Второй мировой войны, ну, в частности, советским уставам, держать нужно было максимально 15 километров фронта. Конечно, техника подросла там, и прочее, но, в общем, для бригады 20 километров фронта, это, так сказать, много. Очень много. Ну, практически предел возможностей. Но все равно понятно, что 80 километров фронта, они ничего не закрывают. И остальные сотни или тысячи километров остаются, в общем, непонятно с чем. Вот подсчеты все воюют вокруг, вращаются вокруг этого, а какие мы бедные, какие мы несчастные, и как мы, в общем, поверили вот в окончание холодной войны, это подается, заметь, в соусе том, что мы, то есть, поверили здесь на Западе в окончание холодной войны, которые русские вероломно закончили, и поэтому не стали наращивать свои вооруженные силы. И по этой причине вот у нас сейчас их не хватает, и поэтому их вот столько уже теперь мало, что непонятно вообще, что с ними делать. Вот это общий контекст подачи информации, он примерно такой. Никакого, естественно, позитивного вывода из него нет. Так же, как и нет ответа на самый главный вопрос. Вот он как бы латентно присутствует как данность, но ответа на него не существует. А, собственно, зачем России нападать, ну, например, на Францию? Ну, даже не Францию, но, предположим, на НАТО. Потому что вот те французские дивизии, о которых я только что говорил, они размещены как бы аккуратно по линии фронта, ну, рисунок, да? И этот фронт пролегает где-то на восточной границе между Польшей и Украиной. Вот так. То есть о том, что они куда-то там на Украину, не знаю, об этом вообще даже на картинках речь не идет. Речь идет вот об этой границе. И зачем вот России при этом нападать на Польшу там дальше? Или там на Прибалтику, или на что-то еще? Вот тут никаких объяснений нет. Ну, просто потому, что она должна напасть. Ну а зачем тогда она, и тогда Украина? Значит, естественно, чтобы напасть на Польшу или на Прибалтику. А зачем ей Польша и Прибалтика? Ну, фиг ее знает. Ну, зачем-то, наверное, нужна примерно так. Ну, вот вокруг этого идет, так сказать, вот такой судорожный размышлёж, дополняемый тем, что... на Соединенные Штаты, в общем, как-то особо рассчитывать не приходится. То есть, вполне возможно, что Трамп по их, по западному, окажется умным малым и все-таки продолжит вот эту вот поддержку такую НАТО там и всего прочего. Но так особой надежды в то же время нет. И поэтому вот чего делать, непонятно. Пока это толкалось вокруг линии фронта на Украине там при помощи атакамсов и искандеров, но это было еще как-то там туда-сюда понятно. То есть нехорошо, но понятно. А когда уже вот вошли вот в это дело такие ракеты средней дальности, то стало очевидно, что в рамках существующего конфликта с западной точки зрения ответа на него нет. Потому что, ну, если брать хотя бы те же самые першинги, то для того, чтобы запускать першинги, требуются такие солидные установки. Это не какие-то переносные там комплексы и так далее. Там требуется солидная установка. Опять вопрос, а где эти установки ставить? В Польше, что ли? Или на Украине? Ну, на Украине стрёмно, потому что разбомбят. Не успеешь достроить. А в Польше? Вот Польша никакого энтузиазма по этому поводу не высказывала ровно вообще по нулям. То есть, да-да, там типа давайте ставьте у нас першинги, а их бы еще прибалты так опережали и сказали, не-не, лучше к нам поставьте. Вот уж от нас как мы ударим, так вот уж будет всем жарко. Вот на этот счет абсолютная тишина и никакого энтузиазма нет. И поэтому вот на этот орешник такая грустная реакция. Пожалуйста, Вадим, что ты хочешь сказать?
Знаете, когда так часто Польша говорит, что Россия на нас нападет, такое впечатление, что они как бы это жаждут. Как бы, что на нас напали, и вот сыграть в очередной раз жертву. И почему Украина по всей Европе трындит о том, что мы там передовые эти отряды, мы сдерживаем там, а то Россия на вас после этого... как только Украину, так сразу окажется в Лиссабоне, понимаете? И вот тогда мечта Яковлева и Горбачева и Ельцина, да, от Лиссабона до Владивостока, получается, тогда Путин ее исполнит, да, таким образом. Я, понимаете, а может это правда? Может, мы что-то не знаем, а? Может, вот
ты,
понимаете, ты они знаешь, так кричат сначала, а потом тогда...
Нет, я сейчас скажу. Дело в том, что вообще-то до Яковлева и Горбачева идею Европы от Лиссабона до Урала, правда, про Владивосток речь не шла, высказал Де Голь. Вот. И он высказал ее не случайно, а потому что Урал является географической границей Европы.
Ну, да, да.
Ну, это было так всегда. То есть это как бы не определялось ни советской властью, ни какой другой. Просто вот географы в мире решили, что континент Евразия, ну, может быть, исходя из особенностей расселения и близости народов, вот граница проходит ну, по Уральским горам. Ну и там дальше спускается по реке Яик и ныне Урал, вот, и в Каспийское море. И дальше через Кавказский хребет проходит. То есть по северную сторону Кавказского хребта европейцы, по южную сторону уже азиаты. Вот географически дело обстоит так. И поэтому, ну а чего с этой мыслью особо спорить? Ну она такая, какая есть. То, чтобы хотелось как-то вот объединить эту Европу под там, российским, условно говоря, сапогом. Вот встает тут же сам вопрос, а зачем? Ну вот что Россия с этого должна поиметь? Понимаешь, изменилось же очень многие составляющие, именно те, которые сегодня никто на Западе не анализирует, а те, кто может анализировать, предпочитают об этом молчать. Потому что когда-то в 20 веке была идея всемирного государства трудящихся, да, коммунизма. В рамках этой идеи вот, поддержка социалистических революций, коммунистических революций повсюду в мире, это как бы считалось интернациональной задачей. Ну, в частности, Советского Союза, как первой страны, победившего, так сказать, социализм. Сейчас этой концепции нет. Следовательно, а чего ради тогда их как бы защищать? Или нападать на них? Другой аспект. Европа долгие столетия была технологическим лидером мира. Ну, вся передовая техника шла из Европы в течение, там, не знаю, 16-го, 17-го, там, дальше, так сказать, до 20 века включительно. И как бы завоевание Европы с целью обладания технологическим или техническим преимуществом, даже вне зависимости от идей, оно могло иметь какой-то смысл. Я и говорю именно могло в предположительном ключе. Но сейчас-то этого смысла нет, потому что оно лидером не является. Ну, то есть, кое в чем еще, кое-где, кое-когда. А в остальном это все дальше Китай. Китай, ну, в военной области Соединенные Штаты, и то это как бы оспариваемо и дискутируемо. Но то, что не Европа в военной области, это точно. Вот на сегодняшний день. После всей этой истории с леопардами, с танками, с F-16, самолетами там, со всякими еврофайтерами и прочими там САП-гарпунами там, и так далее. В общем, понятно, что техническое лидерство там искать незачем. То есть незачем ловить. Там какие-то крохи есть. Может быть, даже не кровь, а достаточно большие куски. Но так, чтобы сказать, что это вот континент технического лидерства, то нет. То есть, смысловая часть, в общем-то, в том, чтобы захватывать Европу там, до Лиссабона или там, до какой-то другой точки, ну, просто отсутствует.
А чтоб не гадили?
Ну, чтоб не гадили, наверное, и другие какие-то есть способы воздействия. А зачем это у себя-то держать, вот это вот нагаженное? Понимаешь, тем более, что ну, не хочется никого обидеть. Вот. Но если когда-то в Европе был как бы конгломерат, ну, скажем, расово близких европейских народов, то теперь это как бы не пойми чего. Вот, и в этом не пойми чего, мне, в общем-то, достаточно вот выглянуть за окно и пройти, я ничего против никого не имею, как говорится, никаких российских устремлений у меня нет, но это не та Европа и не та Франция, которую я видел полвека назад, когда впервые с ней познакомился. Нет, это ну, другая конечно, страна, и это говорят сами французы.
Конечно, каждый привносит свою культуру, когда белые были в Африке, соответственно, они приносили какой-то свой стиль в архитектуре, в правилах, там, в технологиях и так далее. Когда, соответственно, такой большой широты души, я не знаю, это обычно широту души приписывают русским, а здесь получается, что людей так в огромных количествах ради своих интересов, с одной стороны, глобалисты и транснациональные компании пригласили, с другой стороны, леваки, которые очень хотят на противопоставлении с нацистами, да, фашистами, у всех, кто правыми, сразу вот всех в одну кучу смешать и сказать, а вот мы вот такие, если же их послушать, ну это же действительно так, то есть нельзя ни слова сказать про мигрантов. А когда спрашиваешь между мигрантом и там французу, там британцы спрашивают, нет, конечно, мигранты, они говорят, конечно. А у них даже не возникает это, да, у этих леваков. И таких, это не какие-то отдельные личности, таких людей, ну, большинство, можно сказать. Может быть, не прям такая критичная масса, которая всех опрокидывает, но она присутствует. Хотя, с другой стороны, вот в том числе победа, во всяком случае, в первом туре в Румынии вот этого такого независимого кандидата, это подтверждение тренда, который идет. Ну, правда, пока первый тур, да, то есть как во втором
еще. Ну, да.
Да. А, поэтому, да, конечно, с вот этим подходом, который устроил Евросоюз и во что превратился Евросоюз, как будто бы полное отрицание своего прошлого, своей истории, своей эстетики, самое главное, подмена понятий, замещение, ну, натуральное замещение, это так оно и выглядит, как оно и есть, сколько бы об этом ни говори, но когда сталкиваются с различными преступлениями, вот, например, когда была новость, когда этот... А руандиец, там сколько ему, 18 или 17 лет, убил 3 девочек и еще несколько детей порезал. Я когда эту новость прочитал, я подумал, что это фейк. Что вот такого, что нет, я понимал то, что там это происходит, и убийство, и изнасилование. Но что вот так вот просто войти, 3 в детском саду убить и еще несколько порезать, я думал... Не, ну, может, да, но мы сейчас живем в эпоху фейков, может, это все-таки фейк, и я как бы понадеялся.
Не, не фейк.
Ну, да, 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 а потом людей, которые протестовали, один из них, там, 60 лет ему, естественно, посадили тех, кто противостоял, те, которых протестовали, которые выходили на улицу, недовольны. Представляете, люди недовольны были таким, антимигрантские лозунги высказывали.
Ну, да.
И вот одного из них, который сидел в кутузке, да, ну, у него сердце там не выдержало.
Ну, да.
То есть еще одна жертва и просто из-за такого действия правительства. То есть здесь уже не когда одно такое преступление происходит, это история одна. А когда игра «Выруби белого», и когда там видео, когда просто идет белая девушка, и раб там под камеру берет ее, толкает на лестнице, просто ни с чего, это смеется, записывает, друг другу дают 5. Вот такая вот. То есть, когда вот превращается в какую-то такую самоликвидацию и полное нежелание разбираться с ситуацией, и игру в лозунги, а не в прагматику, то, не, ну, конечно, можно там понадеяться, что они это исправят, но пока таких ощутимых результатов нет, будем ждать, что будет в эти 4 года.
Ты знаешь, ну, никакой надежды на то, что это исправят, нет, потому что даже тренда такого нет. То есть, вернее, как, если не победят партии национальные типа Rassemblement National во Франции или Альтернатива для Германии в Германии, ну и другие аналогичные партии, там, которые есть в Австрии, может быть, в Италии, в Голландии, то есть не переломит вот этот вот европейский тренд смешения всех наций в один котел для того, чтобы получилось неизвестно что. Вот пока этот тренд не переломлен, пока, так сказать, вот они, все эти либерал-европейцы, они отчаянно этому сопротивляются и напротив всячески подогревают вот это все. И я это просто с чисто прагматической точки зрения говорю, вот такую Европу захватывать зачем? Вот кому это надо? Потому что никто, я неоднократно вот почему и слушаю, так сказать, вот эти вот все политические дискуссии, в частности, на французском телевидении, потому что мне хочется понять, что кто-нибудь хотя бы так предположительной точки зрения задаст вопрос, а зачем вообще России захватывать вот это? Ну, с точки зрения потребности хотя бы. То, что да, вот мы боимся, что вот сейчас она нас всех проглотит, ну, а зачем? Вот такое нафиг не нужно. Вот просто хочется действительно как бы от этого отгородиться, только вы бы нас не трогали. А вот они как раз в этом смысле весьма экспансионистски себя ведут, и с точки зрения экспорта идеологии, ну, ее можно впихнуть только силой, потому что нормальный человек в нормальном состоянии ее не приемлет. Но, так сказать, вот фактически дело вот крутится вокруг этого. Вадим, слушай, у нас время уже потихоньку подходит, все-таки надо нам ответить на вопросы, слушатели, ты не против?
Да, конечно.
Так, ну вот наш старый слушатель на 785 спрашивает, каким были бы лично ваш, был бы лично ваш ответ на постоянные удары атакамсами и далее томагавками по России? Вы как-то сказали, что ну, можно сбивать американские спутники, а смысл, они уже получили всю нужную инфу с них. Вы знаете, информация со спутников, ну, начну с конца, она ценна, во-первых, тем, что она получается постоянно в текущем режиме. Это не то, что раз слетал, получил информацию и все. Она через час 12, 24, 48 уже успевает. Это уже все не так. Информация необходима именно текущая. Поэтому здесь как бы вот сбивать спутники это возможно одно из решений, но другое решение это то, что сейчас уже вот в ходе этой как бы войны научились глушить сигналы GPS. И это применяется достаточно активно и давно, и я хочу сказать, что не стоит технология на месте, она постоянно совершенствуется еще к тому же. Поэтому я и сам с этим сталкивался, когда вот внезапно, как говорится, местоположение терялось на навигаторе. Ну, а в зоне военных действий это применяется тем более. Так что здесь как бы да, это действие есть и противодействие, и может быть нет смысла доходить до сбивания спутников. Потому что сбивание спутников, это если бы невозможно было им как-то противодействовать. Ясно, что эти меры разрабатываются, наверное, сбивание спутников среди них тоже существует, но нет ли, есть ли необходимость к нему прибегать, это не факт для того, чтобы вот именно иметь текущую информацию. Ну, то есть, понимаете, цель может двигаться. Если она ориентируется по GPS, значит, надо отслеживать, куда она двигается. Ну, двигаться средства противодействия. Значит, чтобы их облетать, тоже надо, соответственно, постоянно это координировать. То есть здесь вопрос взаимодействия постоянно с ними. Что касается атакамсов и томагавков. Понимаете, у каждой медали есть обратная сторона, как известно. Вот чем больше стреляют атакамсами по нам, тем больше набивает руку российское ПВО. Какая-то часть из них, когда она использована была в первый раз, она достигала своей цели, пока на нее не набили руку. Сейчас вот последняя атака аэродрома на Курск, ну, как утверждается, там уже самолетов не было, но тем не менее атака была проведена. Вот из 7 атакамсов долетел, из 8 атакамсов долетел только один. И то непонятно куда еще. Да, так сказать, долетел, поднанес ли он какие-то повреждения или нанес. Все-таки 7 было сбито. Это хороший результат, в общем-то. И чем больше он будет применяться, тем больше будет, соответственно, результат достигаться. Заметьте, что, вот, например, до атакамсов речь шла о хаймерсах. О них сейчас уже практически никто не говорит. Что хаймерсами там куда-то вот взяли там и все это уничтожили. То есть с хаймерсами уже как-то бороться научились. Хотя хаймерсов, в общем-то, дешевле атакамсов, но, тем не менее, так сказать, вот использование этих средств на войне дает и возможность нарастить и противодействие против них. А в чем, опять же, возвращаясь к Орешнику, да, в чем проблема? что даже непонятно на концептуальном уровне, как ему противодействовать. Скорее всего, никак. Ну, во всяком случае, на данный момент. Что касается томагавков, то я бы не советовал Соединенным Штатам их использовать. Я не знаю, последуют ли они моему совету или нет. Вот. Потому что, во-первых, установки томагавков, они более объемные, такие непередвижные, они находятся, в частности, в Польше. Там довольно хитрая штука, потому что есть установки для противоракетной обороны, которые должны запускать вот эти самые патриоты и так далее. Но эти установки универсализированные. То есть они создавались так, чтобы с ними можно было запускать и томагавки. Вот будут ли томагавки с них реально запускаться? И могут ли они с них реально запускаться? Потому что изначально это была морская ракета. Это еще вопрос. Вот. Но очевидно, что если с территории, допустим, Польши, потому что про установки такие на территории Украины никто даже не говорит вообще, то есть это просто тема не существует. Если, допустим, с территории Польши, да, будет запущен такой томагавк в сторону России, да, ну, на эту территорию однозначно прилетит. И учитывая то, что сейчас вот этот орешник уже проявлен в действии, понятно, что вполне возможно, что прилетит и он. Еще непонятно, в каком исполнении. Поэтому вот здесь тоже такой элемент минжовки, да, стоит это делать или нет. В любом случае, если даже запустить со всех польских установок все томагавки, которые туда поставят, что тоже, кстати, станет известно еще на момент поставки, пока таких поставок нет, то Россию они не разрушат, а вот Польшу вполне возможно. Так что поляки, в общем-то, такие гонористые ребята, но не теряющие здравого смысла. Так, получается, еще один вопрос. Получается, что бьем только по Украине, они и дальше будут бить по России, и даже после Украины будут бить, скажем, с Польши и с Прибалтики. Вот вы знаете, я не думаю, что Польшу или Прибалтику сильно радует судьба Украины. И вообще перспектива, что с их территории будут бить там по России, учитывая то, как прилетает на Украину. Ну, мне так кажется, что Польша и Прибалтика вот не будут спрыгать от радости и говорить, ну-ка давайте еще с нашей территории засадим. Ты как думаешь, Вадим?
Это просто, конечно, может кто-то из горячих голов, горячих эстонских голов, уж польских точно, скажет, давайте вот спровоцируем, вот давайте дальше спровоцируем. Ну, правда, зачем вот этот казус Белли создавать? Вот что это даст? Вот как бы Прибалтика и Польша сильна, пока есть НАТО. Если НАТО не будет, они как-то, я не думаю, что будут вести себя иначе, как шелковые. А НАТО это вообще не нужно. Вот каких им интерес от того, чтобы терять действительно там свои территории? Ну, спровоцируют они войну с Россией, да, с атомной державой, отлично, вместе с союзом с Китаем, еще круче. Как бы здесь, понимаете, американцы, они никогда не начинают войну там, где они на 120% не уверены в выигрыше. То есть там Сомали, Югославия, это они могут. А вот там, где есть хотя бы 60%, это не-не-не, это слишком рискованно, ребят, вы что?
Ты знаешь, между Сомали и Югославией еще попадались Вьетнам, попадался Ливия, попадался Ирак,
после
Афганистан тот же. Поэтому вопрос после... с их попаданием в 60% это даже еще не факт, что есть.
Да, после Вьетнама как раз они и не будут рисковать даже не 60, не 70% они рисковать не будут.
Ну, понятно. Так, еще один вопрос от Ирины. Почему не слышно об использовании F-16 на Украине? Вроде их туда поставили, но теперь молчание. Вообще нет никакой информации о них. Вы знаете, вообще вся эта история, вот я так глобально беру, начиная с F-16, вернее, качая F-16, предыдущими атаками, с предыдущими хаймерсами, с предыдущими джавелинами, с предыдущими леопардами и так далее, и так далее. Это все такой, знаете, старый нацистский миф о вундерваффе, чудо-оружие, которое вот к нам как только приедет, тут сразу все в корне поменяет. И поскольку образцов этого вундерваффе уже испробовано неимоверное количество, и, в общем-то, изменений они никаких решающих не привели, они интересны и действенны на первый момент. Потом, после этого, к ним начинается применяться противодействие, к ним привыкают, в общем, понимают, как с ними бороться, и дальше вундерваффе кончается. Ну, а с F-16, как бы, история вышла в тираж даже раньше, чем они начали применяться. Потому что не успели еще их, как бы, толком завести. Тут уже последовали аварии, плюс еще вот этот орешник добавился. В общем, стало явно не до F-16. И уж то, что какие они там могут быть переломы принести, но об этом речи нет. F-16 вообще в идеале планировалось как некая летающая платформа для запуска атакамсов. То есть так они могли бы стрелять дальше. Ну, на несколько сот километров дальше или на несколько десятков километров дальше. Но поскольку сейчас уже, вот особенно в текущей ситуации, явно, что это все вышло за пределы нескольких десятков или сотен километров, то говорить об использовании там F-16, что они привнесут, вообще стало неуместно. То есть они не про это, не про ту зону деятельности. Ну а в ПВО они себя как-то суперактивно тоже не показали, поэтому просто я считаю, что тема была снята с обсуждения. Я даже не уверен, что им остальные-то все эти поставили. Хотя поставить могут, потому что в основном это все-таки F-16, которые шли под списание, исходя из того, что те страны, которые ими делились щедро, их обещали снабдить F-35. Ну, не за бесплатно, конечно. Ну, то есть одну дорогую игрушку на другую. Вот. Так, что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Нет, я просто такая сейчас интересная информация пришла о том, что все-таки Ельцин-центр начинает по поводу него в Кремле возникать вопросы, а нужен ли, то есть в виде слухов. То есть пока еще не закрыть и ничего, но вот то, что с семьей там, семьей Ельцина, естественно, семьей не встречается, и то, что там Дерипаска и Собянин являются проводниками семьи Ельцина, это вот, конечно, интересный вопрос. И то, что до сих пор этот центр существует не в качестве центра разрушенной экономики, центра незаконного президента, центра, приведшего к терроризму и к войне, к войне в Чечне, к терроризму по отношению к парламенту законно избранному, человека, как ударившего по демократии невероятным образом, по демократии, по России, по надеждам, который русских людей превратил в людей, которые очень осторожно и опасливо относятся к реформам, это в лучшем случае, а на самом деле любые реформы вызывают даже слово негодование, демократия вызывает слово негодование. Но это все благодаря Ельцину и его центру. И действительно, этот центр, там ельциноиды, которые находятся, они больше Ельцин, чем сам Ельцин.
Вадим, у нас осталось 2 минутки, поэтому я хотел бы коротко ответить на оставшиеся вопросы. Во-первых, вот в дополнение к тому, что ты говорил про выборы в Румынии, хочу сказать, что будет очень интересный сюжет понаблюдать. А вот выборы в Румынии удастся также, так сказать, обставить, как выборы в Молдавии. То есть нации-то близкие, да? И нынешнее румынское правительство, не то, которое побеждает оппозиционное, а то, которое действует. Вот, оно, в общем-то, Молдавии старалось помочь, да, из всех возможных, и подтягивает там избирателей и так далее. Вот интересно, как у них там у самих внутри, учитывая, что выигрывает оппозиция, смогут ли они там с Европой договориться, чтобы они там, как в Молдавии, перекрыли границы для румын, которые там где-нибудь не в правильном месте находятся, или с участками как-то в неправильных странах с ними так сделать покороче. Ну, в общем, вот интересно, есть ли здесь какое-то взаимовлияние или будет ли. Ну, теперь я комментарии пропускаю, которые есть, вы их можете увидеть в чате. Вопросы только оставлю. Эдуард Кузьмин, почему американское ПРО для Польши нормально, а першинги нет? Для першингов требуется как раз стационарные установки. То есть, вот, в принципе, оно требуется и для ПРО тоже. Но, во-первых, существуют мобильные варианты. Ну, с Патриотами вы сами знаете. И речь идет еще об установке, которая была переделана, собственно, из морской установки. По-моему, она тоже существует на подвижной платформе, которая может принимать и, соответственно, вот, противовоздушные ракеты. Я не уверен, что именно першинги. И может принимать томагавки. Там еще есть какая-то модификация противовоздушной ракеты. Вот эта установка все-таки мобильная, да, ее можно привезти, увезти. А вот першинг, он должен работать со стационара. То есть вот таких вот гиперавтомобилей, как у нас, вы видите, на военных парадах, Европа ими не увлекается. Она, в общем, в основном, если такая большая дура, то она ее прячет на какую-то пустовую установку. Может быть, шахтную, может быть, не шахтную, я тут подробностей сказать не могу. Но так или иначе, она где-то стационарно размещается. И вот раньше всегда, когда эти першинги размещались в Европе, тоже было известно, на каких стационарных базах они находятся. Поэтому это, ну, определенная, во-первых, угроза. Во-вторых, першинг, это понятно, что это средство нападения. Ну, или отражение нападения, но не при помощи сбивания чужих ракет. Вот, а попасть туда. И последнее. То есть вы хотите сказать, что во Франции преступность выше, чем в РФ, и поэтому опасно захватывать. Вы знаете, во Франции преступность, я не знаю, выше она или не выше по процентам, она, к ней отношение властей толерантнее. То есть они гораздо больше случаев преступных спускают спустя рукава. И вот преступность здесь растет именно по этой причине. Но она далеко не всегда наказуема и далеко не всегда в тех же размерах, как это бывает, например, в России. Так что проблема с преступностью здесь такая. Вот. Я думаю, что многие французы, насколько я их вот себе представляю, представляю достаточно хорошо, хотели бы, чтобы по отношению к преступности здесь были российские порядки. Знаете, они не французские. Поэтому здесь вот преступностью и с ее уровнем именно такая ситуация. Ну что же, давайте, наше время истекло уже. Давайте тогда прощаться. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Спасибо за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания.